Культурный шок. 14 часов 9 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Она продолжает так или иначе тему музейных палат, поскольку речь сегодня пойдет о Соловках. Будущее Соловков. Развлечения на погосте, спрашиваем мы друг у друга, у вас, у наших гостей. Представлю участников сегодняшнего разговора. Это Александр Архангельский, журналист, писатель, критик, телеведущий. Добрый день, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Историк, можно добавить еще. Ирина Михайловна Смирнова, заместитель директора Департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Добрый день, Ирина Михайловна.
Добрый день.
И Михаил Борисович Романов, генеральный директор турфирмы. Мы не называем турфирму, поскольку все-таки это не рекламная передача. А Михаил Борисович нам нужен для того, чтобы он рассказал, как он там развращает туристов посещениями Соловков. Какие развлечения предлагают на этих погостах?
Я могу вмешаться. Дело в том, что мы с Михаилом Борисовичем учились на одном курсе, так что
да.
Да, он еще и филолог, и педагог.
В первую очередь.
Совсем немного, дисквалифицированный.
Ну, а теперь о поводе. Повод, связанный с Соловками, пришел к нам из общественной палаты, которая, как знают наши присутствующие здесь гости, я слушателям напоминаю, общественная палата отправила письмо Владимиру Путину, премьер-министру, с требованием, с просьбой придать Соловкам такой вот особый статус духовно там какого-то нравственного исторического места. Такого статуса юридически, по-моему, я пока еще не слышала, но, тем не менее, просьба эта обусловлена тем, что по свою очередь, по письму представителей общественных организаций на Соловках сейчас происходит тотальная коммерциализация. С одной стороны, развлечения там побеждают историческую память и все, что связано и с печальным советским прошлым. Напомню, что все-таки для нас Соловки это место, связанное с первым концентрационным лагерем в Советском Союзе. Будем называть вещи своими именами. Печально известный «Слон» — это аббревиатура, хорошо известна, я надеюсь, в том числе и нынешним школьникам. А с другой стороны, конечно же, это религиозная православная святыня, поскольку там один из самых почитаемых в нашей стране православных монастырей. Ну, а с третьей стороны, там все-таки есть местные жители, которых никто никуда не вывозил, они там живут и желают как-то жить и дальше. Поэтому надо как-то им где-то жить, строить свои дома, зарабатывать деньги и вообще, в конце концов, просто продавать то место ради собственного, потому что надо там работать. Вот такой вот спор завязался между тремя ветвями общества. С одной стороны церковь, с другой стороны музейщики, с третьей стороны местные жители. Мы попробуем сегодня этот клубок размотать и решить все-таки для себя, что же для нас, для нашей страны сегодня, что такое Соловки в первую очередь, и возможно ли действительно с помощью изменения статуса этого места решить все его проблемы. Я сразу хочу сказать, отвечая на вопросы наших слушателей, которые спрашивали справедливо, почему нет представителей церкви в нашей передаче, что было бы правильно. Но не получилось. У нас всегда получаются такие... Не всегда совпадают по времени, наверное, а может быть, просто не смогли найти человека, который готов был всерьез говорить на эту тему. Не знаю. Мы пытались позвать кого-то из РПЦ, но по разным причинам не получилось. И поэтому, кстати, если хотите защищать интересы церкви, милости просим, дорогие слушатели, все для вас. СМС работает. Плюс 7985-970-45-45 и номер телефона прямого эфира 363-36-59. Первый вопрос, наверное, я все-таки задам Ирине Михайловне. Насколько вообще справедлива тревога, которая вот сейчас вокруг Соловков опять слышна?
Ну, трудно сказать, что она несправедлива, безусловно. Я вот хочу сказать сразу, начать свою речь с того, что для Соловков я не являюсь человеком посторонним. Так сложилась удачно, наверное, моя жизнь, что свое такое начало творческой и рабочей деятельности я начинала на Соловках. После окончания Московского архитектурного института мне довелось поработать в знаменитой Соловецкой бригаде, которая трудилась в стенах Всесоюзного объединения «Союз реставрации». Я работала с прекрасными мастерами российской и советской архитектурной школы, такими как Ольга Дмитриевна Савицкая, Владимир Владимирович Скопин, Александр Иванович Хамцов, Владимир Сошин и многими другими. И я помню и знаю Соловки не понаслышке и в состоянии, опираясь на факты, на увиденное, оценить, в общем-то, тот путь в 30 или в четверть века, который пережили вместе с нашей родиной Соловки. Угу. Отчасти эти вопросы и претензии, они, безусловно, обоснованы, потому что, помимо изменений нашей политической и экономической жизни, которые затронули все слои общества и затронули, безусловно, жизнь объектов культурного наследия. Безусловно, эту тему надо обсуждать и надо обсуждать широко.
Александр.
Ну, я, во-первых, очень сожалею о том, что здесь нет представителя Русской Православной Церкви, всегда тяжело обсуждать проблему в отсутствии всех заинтересованных сторон. Проблема есть. Проблема, в общем, тяжелая, потому что, несомненно, это изначально церковное дело, строительство монастыря в месте, где никакого монастыря быть не может, потому что там нет условий для существования. Именно поэтому это монастырский подвиг, именно поэтому это великое творение монастырского духа. Но, понимаете, проблема в чем? Невозможно обеспечить Соловкам возвращение в ту историческую эпоху, которая уже исчезла навсегда, как невозможно убрать Москву вокруг Данилова монастыря. Конечно, монахам хорошо бы жить вне городской суеты, вне музейных пространств, вне туристов. И это дело важно. Они для того, собственно говоря, монахами становятся, чтобы повернуться спиной к соблазнам мира сего. Но, увы, боюсь, в полном виде это уже технически невозможно, исторически невозможно. А что возможно, об этом давайте чуть позже поговорим.
Ну, и Михаил Борисович.
Знаете, мне кажется, что в общественном сознании проблема немножко заострена. Когда читаешь какие-то статьи, посвященные Соловкам сегодня, они немножко носят характер, не совсем объективный, скажем так. Вот более 10 лет мы организовываем путешествия на Соловке. Не видим, что действительно вот Соловки настолько коммерциализируются. Безусловно, есть какой-то предел хозяйственной деятельности на архипелаге. Этот предел, по-моему, уже наступил. Надо, наверное, остановить дальнейшее развитие, может быть, гостиничной базы на Соловках. Нужны какие-то законы, которые бы ограничивали вот посещение Соловецкого архипелага. Но проблема не настолько острая, я повторяю. Никаких развлечений, как мне представляется, на Соловках на сегодняшний момент нет, хотя попытки, так сказать, что-то организовать, вот там какой-то фестиваль джаза мы слышали.
Фестиваль джаза, фестиваль авторской песни,
регата традиционная. Они предпринимаются, уже. Безусловно, вот это должно пресекаться.
Соревнования МЧС по какому-то там пятиборью, многоборью должно было проводиться.
Представляется, что этого быть, конечно, не должно. Должно быть культурное использование, скажем так, архипелага. И вот здесь, безусловно, какой-то закон, безусловно, нужен. Мы должны понимать, что на Соловках живет около 1000 человек. Вы правильно сказали, что им надо как-то и что-то жить. Так или иначе, в сферу музея входит где-то порядка 500 человек. Это семьи, которые так или иначе связаны с музеем. И поэтому, действительно, музей – это градообразующее, скажем так, по-советски предприятие для Соловков. И, безусловно, он должен жить.
Но если говорить о законах, насколько я понимаю, там действуют законы, общие законы Российской Федерации. Там нет никакого особого статуса у этого места. Таким образом, вполне возможно, что и имеет место распродажа земель, как я понимаю, тоже одна из тревожных новостей, которая оттуда поступила, которая озаботила очень многих граждан, в том числе, опять же, членов Общественной палаты. Запретить распродажу земли. Возможно ли это? Наверное, возможно. Ну и вообще, возвращаясь к этой формулировке,
с трудом себе представляю на территории заповедника распродажу земель.
Вот там, давайте разберемся с территориями.
Мы помним историю с Архангельском, с Архангельским, когда люди купили рекреационные удостоверения и решили, что эти розовые бумажки дают им возможность строительства не теннисных площадок, а вполне себе нормальных коттеджей. Но это проблема юристов, которые позволили обмануть этих людей. Никто не может эти заповедные земли продать. Невозможно. Если это происходит, это беззаконно. Тут просто нужно, как выражается премьер, к которому апеллирует член общественной палаты, доктора послать.
Что с территориями, Ирина
Михайловна? Вы знаете, я даже начну не с территории, а начну со статуса. Угу. Говорить, что Соловецкий архипелаг или памятники Соловецкого архипелага не имеют статуса, это абсолютно некомпетентно. Во-первых, на территории Соловецкого архипелага находится порядка 200 объектов культурного наследия, не все они культовые. Во-вторых, там находятся великолепные, уникальные памятники археологии эпохи неолита. Они расположены как на Большом Соловецком острове, так и на Зайцких островах. В-третьих, там работает с 70-х годов историко-архитектурный и природный, я повторяю, природный музей-заповедник, который был создан на базе объектов Соловецкого монастыря. И более того, Соловецкий монастырь включен в число объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. То есть памятник абсолютно заслуженно является, имеет мировое значение. Угу. Все, что связано с территорией, тоже несколько преувеличено. Почему? Потому что основные памятники, они находятся в окружении акватории Белого моря и находятся в окружении государственного лесфонда. Лесфонд, и, собственно говоря, он относится к Соловецкому административному образованию. Если есть какие-то случаи продаж, я думаю, что они единичные. И если они есть, они, очевидно, должны происходить, и, думаю, имеют определенные обременения. Там действительно есть проблемы с территориями. С какими? Мы сейчас находимся в ситуации существования на небольшой территории, ведь Соловецкий остров, он, в общем-то, достаточно ограниченно имеет площадь. Насколько я знаю, не более 25 километров в длину и порядка 16 километров в ширину. И там находится и монастырь, и музей, и самое главное, поселок. Там, вот, как бы говорили, тысячи или чуть больше жителей. До сих пор нет генерального плана развития поселка. То есть то, что возникает в поселке на определенных земельных отводах, никак не регулируется. Почему? Потому что там возникают совершенно какого-то чудовищного архитектурного вида коттеджи. До сих пор не решена проблема, а что мы будем делать с барачным жилым фондом? Потому что жизнь изменилась, мы живем в 21 веке. И мы должны отчетливо понимать, что ни монастырь не будет пользоваться, извините, нужником с выгребной ямой, ни житель того же барака, ни сотрудник музея, ни турист, который туда приезжает. То есть это очень глобальная, серьезная проблема, и вот ряд этих проблем действительно не решен. Еще очень сложная ситуация связана с тем, что на Соловках появился личный транспорт. То есть дороги, по которым там лошадка возила, да, тянула телегу в сторону там Секирной горы, Муксулмы или Скита, сейчас там раскатывают автомобили. Просто абсолютно стихийно и неорганизованно. А мы говорим все-таки об историко-культурной значимости и ландшафта историко-культурного как такового, включая и основные виды, и панорамы, и совершенно хрупкую растительность приполярного круга. Ведь то, что собственно говоря, нарушено в экосистеме, восстанавливается в средней полосе быстро, а перед полярным кругом это все очень сложно. То есть действительно эти проблемы есть, и земельные как таковые, но они все должны регулироваться, собственно говоря, нормами действующего законодательства. И абсолютно четко нужно прописывать, что можно, а что нельзя, задавать рамки грамотно и цивилизованно, как во всем мире.
Я бы хотел все-таки оговорить жестко. Причиной проблем, существующих на Соловках, не является музейный комплекс. Не он источник этих проблем. Не он инструмент продвижения цивилизации в ее худших формах на этот архипелаг. И мы знаем, что до всякого письма Общественной палаты, я, кстати, ко многим, кто это письмо подписал, отношусь с уважением, просто думаю, что эмоции здесь взяли верх над трезвым анализом. Так вот, до всякого письма мы знали прекрасно, что есть конфликт между сегодняшним, скажем так, по-советски руководством монастыря, да, не хочу просто по именам называть, и музейщиками. Есть не музейщиков с монастырем, а монастыря с музейщиками. Бывает и наоборот. Бывает, что музейщики ведут себя по-хамски на территории страны по отношению к церковным институциям. Здесь совершенно очевидно. Упор, упрямство не монашеское.
Подождите, упрямство, это вопросы собственности?
Это вопросы собственности, вопросы присутствия чужеродного. Я сам слышал, как отец-настоятель говорил про то, что здесь вообще никто, кроме монахов, жить не должен. Не будет этого. Не будет. Для монастыря плохо? Плохо. Но история прошла. Прошла определенный путь. Вернуться искусственно искусственно ситуацию до 1917 года не удастся. Если мы хотим, чтобы у нас был монастырь, где монахи действительно творят подвиг, как творили его старцы-основатели Славянского монастыря, ну давайте вести речь о том, чтобы... Ведь старцы-основатели Славянского монастыря не торговали с государством о том, что государство убрало поселенцев. Они шли туда, где никого нет. Начинали с абсолютного нуля. Они обустраивали жизнь вокруг себя, не тесня ни музейщиков, ни жителей. Если мы хотим подвига, давайте совершать подвиг. А если мы хотим торговаться о условиях сосуществования, то давайте лучше не торговаться, а договариваться.
То есть получается, что члены общественной палаты, которые подписали это обращение к премьер-министру, они просто кем-то введены в заблуждение.
Боюсь, что я знаю, что кем, но не буду уточнять.
Нет, ты...
Но проблема состоит в чем? Там, в этом письме, есть вещи реальные, очень важные, которые нужно как можно... Вот часть этих проблем была уже озвучена. А есть проблемы мнимые. И там каша. И боюсь, что нетрудно догадаться, кто выдумает их.
Михаил Борисович, вы согласны?
Вы знаете, да, я согласен, но я бы, знаете, какой темы хотел коснуться. Действительно, Соловки надо защищать. Нас много, Соловки одни. Мы большие, Соловки маленькие. И очень часто, когда вот звучит фраза о том, что на Соловках надо развивать туризм, я всегда боюсь, потому что за туризмом, что такое развитие туризма? Это создание инфраструктуры, это хозяйственная деятельность, это гостиницы, это дороги. Да? Вот к Соловкам это не имеет никакого отношения. Ну, я, к сожалению, не знаком вот с подробным содержанием письма, только в каких-то выдержках. Проблема есть, проблема защиты Соловков. Вот защита Соловков как природного, культурного комплекса.
И церковного, духовного
центра, в том числе. России, да, вот эта проблема есть, она серьезная проблема. И надо, знаете, что сказать? Вот по нашей оценке в прошлом году было на Соловках, я могу немножко ошибаться, порядка 23 тысяч туристов. Паломнический центр принял порядка 10 тысяч человек. Это уже много для Соловков. Это много для тех, кто ступает на землю Соловков. Но проблема решалась, и в советские времена решалась хорошо. Ведь в советские времена посещали Соловки более 50 тысяч человек. Но есть турист организованный, есть турист неорганизованный. Вот было очень много организованных туристов, которые не жили на Соловках. Они ходили по протоптанным дорожкам, когда с берега приезжали на экскурсию. Вот к такой технологии организации посещения Соловков надо вернуться. Мы, собственно, пытаемся это делать на сегодняшний момент.
А что интересует туристов?
Ну, вот несколько лет назад мы проводили, вот знаете, какой опрос. Что Соловки для вас? Вот вы едете на Соловки, что для вас Соловки? И вот в рамках как бы нашей передачи вопрос стоял. Это для вас Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. Это для вас монастырь, ну и все связанное с этим. Это для вас легенда, вот некая легенда. И вы знаете, люди, в общем, отвечали легенда. То есть некий комплекс. И монастырь, и Слон, и природная достопримечательность. Вообще, путешествие на Соловки, оно относится к культурно-познавательным. А вот такой вид туризма, он называется экскурсионным, он живет легендой. Вот «Белая ночь» Санкт-Петербурга – легенда, Байкал – легенда. Соловки из той же самой области. И люди туда будут стремиться поехать совершенно по разным соображениям, за легендой. Кто-то, конечно, поедет только молиться, есть и такие. Ну вот поэтому...
Что я просто хочу сказать, знаете, что я сидел? Никто не виноват из нас здесь сидящих и участвующих в этом конфликте с церковной и музейной стороны, не виноват, что история России 20 века сложилась таким образом, а не иным. Конечно, мы...
Закон нужен.
Еще раз вопрос. Что в этом законе?
Да,
музей
там...
убирать и людей, живущих там, или договариваться о совместном существовании, об ограничении деятельности?
А почему нельзя...
Невозможно Афон. Второго Афона не может быть, потому что история 20 века в России была такова. Конечно, мы можем сказать, вот есть монашеская республика в Греции, и государство не может туда пропустить, и туризм там на особых условиях, которые монахи устанавливают. Но там нет людей, поселенных туда.
То есть, подождите, Саш, я правильно понимаю, что, по вашим словам, представители РПЦ, они каким-то образом, как я понимаю, пытаются ликвидировать память о лагерях?
Нет.
И занят целиком это место исключительно...
Они просто нынешние часть, по крайней мере, людей, связанных с Соловками, монастырских, да, считают, что там должны быть только монастырские. Ну, только монастырские. И посадские. Те, кто работают на монастыре. Ну, невозможно. Это поезд ушел.
Ведь настолько это все переплетено, что невозможно одно от другого отделить.
Да нет, я бы, честно сказать,
такое
кажется,
голосование, это же себе представить
не могу. Для России
было
бы хорошо,
да?
Чтобы там действительно были только монастырские и посадские. А туризм был вокруг, плавайте, пожалуйста, на кораблях вокруг, угу, смотрите. Ну все, история прошла, как она прошла, вы ее не отмените.
Ну, я говорю, здесь все равно рациональное зерно есть, плавайте вокруг. Рациональное зерно есть, потому что турист должен быть организованным. Он должен ходить по дорожкам, он не должен ходить по лесу, разжигать костры, палаточные лагеря.
А там что, есть такой туризм, дикий?
Есть. В том вся и суть, что мы встречаемся с людьми, которые... А вот поеду-ка я на Соловке. Сел, приехал на Соловке с палаткой за плечами, пошел
так
в лес.
Так вот я поэтому и спрашивала про территории. Потому что, когда мы говорим про заповедник, он же тоже имеет некую границу.
Безусловно.
А если, по идее, тогда заповедная зона должна покрывать весь архипелаг.
Фактически,
безусловно.
Да. Вот мы за это. Вот. Заповедная зона, где вот есть какие-то...
Тогда рамки. Никакого туризма.
Ну, не трогайте музей.
Нет, нет. Ксения, мы немножечко, конечно, политизируем это противостояние, безусловно. Я бы даже сказала излишне. Дело в том, что, безусловно, духовная миссия, духовная функция, она историческая, она должна жить в стенах Соловецкого монастыря, но... И музейная деятельность, и деятельность монастыря – это сферы одной духовной области культуры. То есть нам не надо их противопоставлять.
Но это как бы так должно быть.
Более
того, де-факто получается
более
противостояние.
Того, и не все факты противостояния. Более того, музей, заповедник Соловецкий передал уже половину объектов архитектуры на баланс или в пользование Русской Православной Церкви. Мы, конечно, осознаем, что монастырь еще маломощный. Мы не можем его сравнить, да, с монастырем, с количеством паломников, трудников, угу, которые были до 17-го года. Но, тем не менее, эта функция тоже будет развиваться. Но, как во всех европейских цивилизованных странах, в Ассизи можно, да, поклониться и постоять, помолиться около праха Франциска Ассизского. Можно провести экскурсию. То есть здесь нужно просто разделять. Музей готов, угу, и ищет себе площадку за стенами монастыря. И ничего в этом нет ужасного. Но я думаю, что экскурсия... все остальное будет продолжаться. Ведь на самом деле существовал в советское время турист, туризм был организован на Соловках. Каким образом? Приплывали теплоходы.
Да, да, да.
С теплоходов люди выходили с помощью экскурсовода. Извините, тогда не было монастыря. Проходили, осматривали исторические и культурные памятники Соловков, осматривали природу, ходили по определенным дорогам, ночевали на корабле, был еще один второй день, и уплывали. Там обедали, и завтракали, угу, и ужинали, или, предположим, устраивали.
То есть никакой турист дикий,
конечно,
там не бродил?
Дикого не было. Да. Более того, понятно, тогда было тяжело попасть. Для того, чтобы попасть на Соловки, мне вот как профессионалу, как сотруднику мастерских, мне необходимо было оформлять через милицию вызов.
Ну, может быть, еще и потому, чтобы, не дай бог, чего-нибудь лишнего не увидеть советскому человеку.
Там была военная часть. Там была военная часть, Соловки оставались в форпосту.
Ради бога, извините, да, давайте новости послушаем, потом продолжим.
Спасибо.
Культурный шок.
Продолжаем программу, посвященную будущему Соловков. Варианты рассматриваются. Судя по всему, премьер-министр, которому письмо обращено от общественной палаты, должен каким-то образом отреагировать. И вполне возможно, что этот вопрос все-таки будет рассматриваться всерьез. И вопрос о статусе Соловков должен будет чем-то завершиться, какой-то, к чему-то должно будет прийти. Значит, смотрите, у меня есть очень много вопросов конкретных, которые я хочу просто сейчас вам задать от наших слушателей, поскольку они как раз и продолжают эту тему, вот предлагаю различные варианты выхода из этой конфликтной ситуации. Например, вопрос от Юрия. Как по-вашему, почему не обсуждается опыт Италии, Англии, Испании и других стран по временному разделению религиозных и исторических светских интересов? Например, пишет Юрий, Ватикан выделяет время 3 дня для туристов, 4 дня для верующих. Аналогично поступили власти Андорры, Сан-Марино. Так работают монастыри Греции и Иерусалима. Королева Великобритании открывает свои дворцы как музеи на 3 дня для всех желающих. Может, Соловкам следует пойти именно таким путем?
Думаю, что это хороший путь.
Ну, знаете, честно говоря, я с трудом себе представляю монастырь, живущий именно монастырской жизнью, который 3 дня в неделю открывает,
молится, да,
а 4 дня, значит, отдыхает.
Но ведь где-то есть, пожалуйста, конкретные примеры.
Поэтому мне кажется, что можно проделить богослужебное пространство, например, когда в исторических местах находятся важные очень для истории и культуры храмы, там разделить время, когда там богослужение, когда туристы ходят, но в монастырских помещениях должны быть, они должны быть монастырскими, и никаких туристов в монастырской части быть не должно. Вопрос в том, где должна находиться монастырская часть. Обязательно ли ей располагаться в исторически значимых местах, или можно построить какие-то вещи, какие-то здания закрытые для общего посещения?
Михаил Борисович, а вы как считаете?
Вы знаете, ну вот, допустим, есть паломник. Сейчас у нас, кстати, вот РПЦ хочет законодательно каким-то образом вот статус паломника поднять. А если они говорят туристу, давайте их очень разделим. Я не понимаю, как их можно вообще разделить. Словно вот паломник, он не пользуется транспортом, да, он нигде не живет, он не питается, да. И тот же самый, на самом деле, турист, который путешествует.
Только через туристические компании, которые принадлежат
Неисоветским... Которые называются паломническими службами, они называются туристическими компаниями. Здесь все дело в словах, на самом деле.
И
вот.
Тому, кому
вот им как бы можно, говорят
как
они.
Как даже премьер, маржа для налогов.
Да. А вот, допустим, те, которые называются себя просто туристическими компаниями, фирмами, им как бы вот во вторую очередь. Вот это вот сложный такой, странный момент.
Но в любом случае надо договариваться. И договариваться можно.
Вопрос денег, на самом деле, просто на самом деле.
Ну, я думаю, что это вопрос отчасти аккредитации туристических фирм. Я думаю, что и паломнические фирмы существуют и работают по своей тематики. Я думаю, что мы все единодушно говорим, что дикого туризма, стихийного, на словах быть не должно.
Вот это самое главное. Вот это самое
ни регат, ни вечеров авторской песни.
Можно ни катание по соловецким дорогам на личном транспорте.
И на горных велосипедах. Можно найти места для этого более подходящие.
Я думаю, что надо Соловки рассматривать в контексте всей поморской культуры Архангельской губернии. И не отрывать их, собственно говоря, от этой общей темы и развития мореходства, и от основных форпостов российских крепостей северных, собственно говоря. И там огромная сеть туристических маршрутов, которая, в общем-то, позволяет вот такой туризм-отдых с рыбной ловлей, с костром, с катанием на квадрах разместить.
Мне кажется, инфраструктуру туристическую надо развивать, мне кажется, на берегу. У нас же ведь Карельский берег рядом, и, собственно говоря, основные туристские потоки, они идут через города Кем и Беломорск. Вот там туристская инфраструктура, то, что называется гостиницами, там, так сказать, точками питания, вот там надо ее активно развивать. А посещать Соловки в формате действительно одного дня. Такие туры сейчас есть, они пользуются своим спросом. В частности, вот Беломорско-Онежское пароходство сейчас в городе Беломорске ежедневно поставило комету, которая за 1.5 часа из Беломорска до Соловков доставляет туристов. Они целый день проводят на архипелаге и прекрасно возвращаются назад. И все очень хорошо, на самом деле.
Ну, подождите, а если все-таки отдать РПЦ всю территорию архипелага? Пусть это, будет центр православия в России. Они же все-таки берут на себя какие-то обязательства по сохранению этого места.
Ну, мы не убеждены в том, что это все будет сохранено.
Тогда не будет дикого туризма, а когда-то будут только паломники. Ну как это? Они берут на себя ответственность.
А вы думаете, паломники дикими не бывают?
У каждого монастыря
не будет
монастыря как бы свой устав, и это совсем будет непонятно, что.
Кроме того, это опасный прецедент, и прецедентное право в нашей стране и так слишком развито.
А почему опасно?
Хотя я вам скажу так. Вот есть Валаам. С Валаама хозяйственная деятельность, не церковная, она фактически на сегодняшний момент полностью исчезла. Организацию путешествий на Валаам занимается огромная туристская фирма, которая называется...
Не так важно, как она называется.
Валаамская, ну а что это? Валаамская паломническая служба, собственно говоря. Вот. Ну, у них неплохо, кстати, получается, я вам скажу. И они добились того, что... Ну, во всяком случае, почти не разрешают стихийно вот гулять по Валааму. стихийно гулять по Валааму. В формате одного дня, да, пожалуйста. Приходит огромное количество пароходов с берега, и все хорошо. В этом отношении все очень хорошо.
Людей вы куда с Соловков денете?
А людей никуда не денешь.
Чем вы будете кормить, поить, и что будете делать с музеем? Вопрос в этом. Еще раз говорю, идеальное, конечно, если бы, хорошо было бы, если бы. Но не было уже. Уже не было. Уже революция совершилась. Уже 80 лет коммунистического маразма на нашей территории случились. Отменить невозможно, увы. Мы надо жить в этой ситуации, какой мы находимся.
А что там сохранилось от печального лагерного прошлого? Там есть какой-то мемориал, посвященный памяти жертв?
Есть музейная экспозиция. Есть музейная экспозиция, есть специальные экскурсии.
А что такое специальная экскурсия? Вот это объясните.
Например, пожалуйста. Вот экскурсия, Соловецкий монастырь. Я не помню точно вот название экскурсии. Тюрьма там от Ивана Грозного до Иосифа Сталина. И вот показывается, вот, так сказать, вот эта тематика, она освещается. Uh-huh. Есть экспозиция, посвященная узникам 20-30-х годов. Что интересно, опять же, когда мы опрашивали людей, вот зачем вы едете на Соловки, вот это вот на последнем месте вообще стоит. Если в 90-е годы в общественном сознании Соловки это все-таки был прежде всего лагерь, то вот сейчас Соловки, лагерь все-таки на втором же месте, а может быть даже на третьем месте. Соловки это какой-то духовный форпост на севере. И действительно, если, так сказать, исторический контекст рассматривать, история Соловков у нас сколько? Середина 15 века, кажется, да? Это 600 лет скоро, да? А лагерь это все-таки 18 лет, с какого там, с 22-го, по-моему, по 38-й, да? Это 18 или 16 даже лет. Вот. Поэтому это все-таки всего 16 лет в огромной, многовековой, интересной истории Соловков.
Я не могу даже себе представить, что можно так сравнивать по годам, что важнее, что здесь больше.
А вот тут общественное сознание. Вот ты, что для тебя лет. Соловки? Лагерь. Что для тебя Соловки? Монастырь. Ансамбль. Что для тебя Соловки? Природа. Что вот для тебя? Вот тут есть какая-то иерархия ценностей.
Но она этого... каким-то образом, она же не сама возникает.
Не сама возникает. Ну... Идет жизнь. Вот,
это как меняется. Имя России она Сталин, меняется. Понимаете? Ну, да, почему-то это происходит.
Вот для того, чтобы соединить эти три неразделимые уже теперь составляющие Соловков, монастырь, лагерь и природа, и музейные комплексы нужен.
Нужен, да. Вот это
он
Саша
есть связующее звено. Да. И это его роль, это его предназначение. Все остальное может обсуждаться. Обсуждаться уровень и напряжение хозяйственной деятельности, наличие или отсутствие туристов на самих Соловках или возможность приезда на сутки. Это все, что... Те проблемы, вот в той части, какую общественная палата ставит, эти проблемы, они правы. Только я письмо, прочитав, ужаснулся, потому что там влито в эти мехи какое-то совершенно другое вино. Боюсь, что оно... Вопрос о деньгах здесь важнее для тех, кто письмо продавливал, важнее, нежели вопрос о существе дела.
Мне кажется, вы знаете, мы должны очень четко и правильно расставлять акценты. Дело в том, что если в обществе нашем будет понимание, что памятники, они не наши, они нам не принадлежат, мы их взяли в аренду у предыдущих поколений и, сохранив, должны передать будущим, тогда, в общем-то, мы найдем точки соприкосновения для решения вот этого клубка проблем. То есть они у нас в аренде. Наша задача их сохранить и передать.
Вот говорите уже страшные вещи, потому что как только мы подумаем, что мы взяли у кого-то в аренду...
Вы знаете, это образное сравнение.
Это вспоминается сразу Google, наши церкви уже дох на аренде.
Я вам объясню. Нет, не надо ерничать. Дело в том, что мы стали относиться к объектам культурного наследия, к памятникам, как к имуществу недвижимому, только забывая, в общем-то, действительно историко-культурную значимость. А она первичная.
Ну вот вам вопрос конечно. Сразу задаю следующий от Александра. Почему российское светское государство в целом и Министерство культуры в частности с такой легкостью сдает музейщиков и передает не только храмовые помещения, но и Кремль, фортификационные сооружения представителям церкви, которая у нас является общественной, по сути, организацией, при этом освобожденной от налогов. И, к примеру, приводит Александр, Валаам, Соловки, Рязань, Кострома, Пермь, Москва. через запятую.
Ну, тут все совершенно разные ситуации. Проблема Рязанского Кремля – это одна проблема, а проблема Московского Кремля – совершенно другая. И в Московском Кремле, кажется, идеально найдено решение, абсолютное равновесие, ничьи духовные и материальные интересы не пострадали. И это пример того, как нужно вести себя и церковным людям, и музейщикам. Это пример совершенного равновесия. А да, Рязань там действительно, мы знаем, что в Рязани происходит, мы знаем, что происходит на Соловках. Это пример того, где равновесия нет. Так вот, если, точнее говоря, письмо Общественной палаты послушает поводом для нормального разговора между музейщиками и монастырскими о том, как сделать так, чтобы Соловки сохранялись и были духовным центром России, ура! Ура и вперед! Все остальное забудется, это останется.
Я думаю, Александр прав, потому что музейные сотрудники и музеи, в общем-то, они не являются врагами своего отечества, потому что, в общем-то, уместно, наверное, вспомнить слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что, ну, конечно, они были еще во времена оны сказаны, 70-е годы, о том, что музейщики, пожалуй, последние святые на Руси, в этом есть доля истины. И, в общем-то, отдавая государство в лице Росимущества, действительно имеет прецеденты, когда мы передаем крупные культовые комплексы. Но я думаю, что государство и с помощью Общественной палаты тоже должно думать и о сохранении музеев, музейного фонда, и о программе перевода музеев там, где невозможно их оставить по ряду причин.
Я все-таки не могу понять, в чем все-таки причина противостояния и музеев, и церкви. Мне кажется, что все равно по сути, должны заниматься одним делом, так или иначе, сохранять. Да? Сохранять. Вот и все. Задачи и тех, и других. В чем все-таки причина конфликта, если он существует, если можно назвать это конфликтом, столкновением интересов? Только интересы собственности, имущественные,
ну,
какие-то
делёшь? Деление, да. Так сказать, наших граждан, которые путешествуют на паломника и на туриста. Угу. Соответственно, и те, и другие платят деньги. Вопрос, в чей карман эти деньги идут?
То есть все-таки вопрос, прежде всего,
финансирования. Мне кажется, что все-таки вопрос, если вот совсем идти далеко, он именно финансирован.
Тогда здесь правых очень вообще часто. Нету в таком
очень,
конфликте.
Очень часто. Да. Хотя есть и другое. Есть и упрямство
церковных,
есть упрямство музейщиков. По-разному бывает. Бывает. Но знаете что, советская власть, отступая, как нормальный урод, закладывала мины замедленного действия под все, с чего она сползала. Да? Эти мины продолжают взрываться и взрываться. Она стравила, на самом деле, изначально стравила позицию музейщиков и людей церковных. Она размещала музейщиков в церквях и монастырях. Она изгоняла оттуда веру. А потом она исчезла. А вы сами уж разбираетесь, куда теперь музейщиков девать, где размещать коллекции. Ее нету, с нее не спросишь уже. Это приходится следовать.
Тогда у церкви есть своя правда в таком случае.
Есть, конечно.
Есть у церкви своя правда.
Хотя это действительно, мы упираемся в законы, вернее, в их отсутствие. Все-таки этот механизм передачи, чьи Володи,
да,
Володи, Володи, Лужки.
В отсутствие имущественных возможностей, потому что ну, был конфликт с реставрационными мастерскими Грабаря.
Да.
Ну, слушайте, ну, понадобилось, чтобы церковные пришли с казаками, там устроили не пойми чего, чтобы наконец на улице Радио нашлось помещение, куда люди нормально мастерские переместили. Проблема, они же не хотели оставаться в церкви, они хотели, чтобы им дали условия для работы. Вот и все. А то, что сейчас происходит, проходило вокруг РГГУ, где не могли поделить несущую стену возле Кремля и магазин дорогого женского белья в помещениях, принадлежащих патриархии. Ну, куда это годится?
Это будет еще множиться и множиться эти конфликты, они будут происходить. Потому что это только мы о Москве говорим. А сколько таких случаев?
Надо запасаться терпением, надо запасаться терпением, не впадать в истерику и понимать, что это долгий путь. Но путь надо пройти.
Да, это путь диалога.
Но подождите, какой может быть тут диалог, если есть челобитное к царю, который должен, по идее, эту проблему решить одним росчерком пера?
А вот не надо царю. Ждут... Во-первых, он не царь, а премьер-министр. Царь у нас другой. Вот. Во-вторых, общество для того, это общественная палата, она существует. Она через, я воспринимаю письмо так, через премьер-министра они обратились ко мне как гражданину, чтобы я поучаствовал в обсуждении этой проблемы. Я участвую, и надо участвовать, и другие, пускай из других точек зрения, пускай высказывают свои доводы. Мы должны послушать друг друга и найти вариант. Ну, варианты же находятся. Ну, вот Третьяковка нашла вариант церковного пространства для святыни. Ну, нашла она этот вариант.
Чудный вариант, да. Чудный вариант.
И такие варианты везде находятся, где люди
храм,
хотят искать.
Храм-музей. Вообще храм-музей. Удивительный храм-музей. Храм. Такого вообще нет.
Дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, наушники, поскольку у нас осталась последняя часть. Мы должны ее посвятить нашим слушателям. Я готова огласить номер телефона 363-36-59. Вот близимся к финалу мы нашего разговора. Пожалуйста, ваши предложения. Каким вам видится выход из ситуации? На примере Соловков, как вы понимаете, такой конфликт может произойти где угодно. Алло, здравствуйте. Алло.
Эхо Москвы.
Да, добрый день, пожалуйста.
Добрый день, Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Я хочу сказать по поводу вашей программы. Значит, что такое Соловки на самом деле? Ведь это все создание рук человеческих. Это монахи, древние монахи, не современные, создали. И мы же сейчас решаем вопрос, кто будет это эксплуатировать, кто будет это использовать.
Так.
Вот об этом-то идет спор. Почему нынешним монахам, которые заселили возвращенный монастырь, не вернуть то, что предшествующие поколения монашествующих старцев все это создавали. Все дороги, тропы, каналы, всю инфраструктуру. За исключением поселка, сравнительно небольшого. Но и поселок, если он будет обслуживать туристов, культурных, оккультуренных туристов, он будет при деле. То есть народ будет при деле. И все будут довольны. А когда приезжает, знаете, с растопыренными пальцами нефтяной магнат на своей яхте, то ему, конечно, не указ. Не таблички, что нельзя разжигать костры и ставить палатки. Понимаете, вот в этом вся проблема.
То есть, Андрей,
за границей подобные комплексы, духовные, исторические, культурные, они же не загаживаются.
А я автоматически
сразу куплю, построю там себе, я не знаю, что там.
Ну, поняли. Да, поняли. Андрей, мы поняли ваше предложение. Так или иначе, все равно отдать церковь и оставить только вот небольшую часть для поселения местных жителей. Вариант?
Не вариант, потому что жителей, повторяю, надо чем-то кормить. И, кроме того, это и часть уже истории, которую хранит музей. Соответственно, вопрос о том, как ограничить диких туристов, я, правда, себе с трудом
представляю. Диких туристов и нефтяных магнатов.
Ну, я себе с трудом представляю нефтяного магната, который палатку хочет поставить на Соловках и развести костер.
Нет, он захочет построить дворец.
А вот коттедж и дворец пусть построят в Объединенных Арабских Эмиратах.
У него есть право построить там дворец?
Не должно быть.
Не должно.
Но оно есть. У нас есть право построить дворец где угодно.
Ну так это проблема не Соловков, а проблема правосознания и проблема права.
Юридической практики.
Алло, добрый день, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Я бы хотел с какой стороны посмотреть на этот вопрос. Все-таки это имущественный спор. И в данном случае надо рассматривать вопрос о реституции в своем роде. То есть церковь хочет вернуть свое имущество, которое было когда-то у нее. Но тогда люди, получается, они меньше прав имеют, чем церковь, граждане. Тогда, получается, гражданам отказано в реституции, а церкви нет. Вот такая позиция.
Ну, невозможна реституция после приватизации. Я вообще был сторонником реституции в 91-м году, но ни реституции, ни иллюстрации не произошло, а поезд ушел. Теперь мы должны иметь то, что имеем, и разбираться с этим. Это первое. Второе. У церкви были преимущественные права в 91-м году, потому что это одна из немногих организаций, которая не прекращала свое существование ни на минуту. Она как организация продолжала существовать всю советскую эпоху. Она была прямой правопреемник. Она даже не правоприемник, она просто является субъектом владения. Вот. Но преимущественные права церкви не означают ущемление прав обычных граждан. И тогда либо всем возвращать имущество, либо никому.
Согласны, Ирина Михайловна?
В общем-то, согласна. Я думаю, что на Соловках все эти вопросы решаемые. Но решаемые методом все-таки градостроительного регулирования, определения площадей для музея-заповедника. И, собственно говоря, даже уже сейчас есть часть монастырского комплекса, закрытая для посещения туристов. Это Северный дворик. Мне кажется, все эти вопросы решаемые.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, вот, на мой взгляд, передавать государственной церкви все имущество на Соловках, даже хотя бы частично, это то же самое, что передать, допустим, это ЧК, КГБ, ФСБ. Я думаю, что первое преступление там совершила именно государственная церковь при своем, так сказать, основании. Вспомните это известное соловецкое стояние, когда там 7 лет издевались над монахами, которые представали против Никоновской реформы, а потом их всех там пожгли, на дыбу посадили и так далее. Это преступная организация, поэтому у них ничего, кроме, так сказать, сигареты и имущества, никаких других интересов в принципе нету. Поэтому поощрять их может только вот эта преступная чекистская власть и люди, не знающие своей истории. Благодарю.
Ну, в таком Спасибо. Случае я член преступной организации. Наконец-то узнал.
Ну, еще звонок успеваем принять. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что все дело в Соловках, это дело идет о имуществе. Потому что если отдавать полностью церкви, я считаю, нельзя. Потому что в настоящее время церковь существует только за счет государства, за счет налогоплательщиков. Значит, если бы церковь содержалась только, так сказать, на своих прихожанах, она бы давным-давно бы разорилась начисто.
Ну, вы знаете, к сожалению, Спасибо. В России церковь содержится только за свой собственный счет и за счет преференций, которые государство предоставляет. А через налоговую систему она могла бы финансироваться, как это происходит в Германии. В Германии принадлежать церкви той или иной, значит платить церковный налог на эту церковь. Угу. Не принадлежать, значит не платить налог. И это очень ясно показывает. Тогда прекратились бы споры о том, сколько у нас православных, неправославных. Церковный налог на твою церковь через государство. Не государство финансирует, а ты осознанно и добровольно. Если ты заявляешь, что ты неверующий, ты не платишь этого налога, твое дело.
Как, по-вашему, способствовало бы решению конфликта заявление патриарха Алексея II о сохранении музея и создании мемориала памяти жертвам слона и ГУЛАГа?
Ну, дай бог, было бы неплохо.
Я тоже считаю, что...
Но этого не будет никогда. Хотя он черт его знает, бог его знает. Неправильно я сказала. Потому что как раз на словах-то ничто друг другу, одно другому не противоречит. Но по сути, как мы видим, даже вот исходя из сегодняшнего разговора, там достаточно причина борьбы очень проста. Конечно, ужасно, все это ужасно неправильно. Это то же самое, как история с убиенной царской семьей, которая, с одной стороны, канонизирована, а с другой стороны, не является жертвой политических репрессий, да, вот, и не реабилитирована, по сути.
Но еще одна очень важная вещь в заявлении общественной палаты, я сейчас положительно уже начинаю это вытягивать.
Под конец,
то, что наконец-то опять заговорили о сталинских преступлениях, о советском режиме, режиме геноцида собственного народа. И мы, может быть, преувеличиваем, может быть, значение там, мемориала на Соловках, он небольшой, но то, что надо устанавливать мемориалы по всей стране, но тогда и Катынь встанет, вопрос о Катыни, да. Тогда и о том мемориале возле Лубянки и так далее, и так далее, и так далее. Давайте эту тему надо возвращать.
Ну, нет, тут у нас такая шизофрения творится. У нас же до сих пор есть экскурсии, насколько я знаю, по ленинским местам. Вот в Горках, там, при Шушинском. Да, прекрасное, да. Все, нам вам расскажут все те же байки, которые учили мы в советской школе. О каких тут вообще лагерях может быть идти речь? Хотя есть и то, и другое. Пожалуйста, каждому на любой вкус у нас экскурсия есть. В этом, конечно, и дикость. Вот я согласна с предложением нашего слушателя по поводу заявления Алексея, да, вот все-таки поговорить и о том, потому что и там мученики. Собственно говоря, это одни и те же люди. Вот мученики. Они одни и те же, что мученики церкви святой, что мученики лагерей советских. К сожалению, заканчивается наша передача. Я благодарю участников сегодняшнего разговора. Михаил Романов, Александр Архангельский и Ирина Смирнова. Спасибо большое и спасибо нашим слушателям. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.